Уважаемые братья и сестры, сегодня в передаче «Найди себя» мы поговорим о втором международном слете трезвости и здоровья, который проходит в эти дни в селе Мариинск Ревдинского городского округа. Первыми на поляну слета приехали ребята из братства православных следопытов. Неудивительно, ведь они настоящие разведчики.
Меня зовут Черновский Дмитрий Альбертович, я уже новик, хожу в ВПС 2 года. Сейчас я нахожусь в княжестве в селе Мариинск. Здесь очень классно, лес сосновый, что благоприятно для дыхания человека. Здесь мне очень нравится, можно подружиться с друзьями здесь и приобрести их. Кормят вкусно. Сначала мы приехали, так как на автобусе, высадились и отправились с рюкзаками на пристань, откуда лодки наши вещи увозили на полуостров, ну то есть на другой берег села. Это полуостров мы обошли, пришли сюда пешком и начали оставлять палатки. Так как трава высокая есть на главной поляне, мы решили взять другую и устанавливали палатки под полянами. Так как под деревьями не очень благоприятно. У нас палатка огромная, нас 6 человек. Я по поручению выполнял задание, например, приготовить тент для того, чтобы туда клали посуду. Сегодня было, в принципе, торжественное открытие поднятием флага на мачте.
Трезвость, ее в народе надо воспитывать. То есть трезвость, она сама по себе не появляется. Одним из первых проектов, которые оно реализуется, это областной социально-педагогический проект «Будь здоров». Второе, это вот перейдет у нас 11 сентября, будет областной день трезвости. Это тоже такая наша традиция. Далее у нас есть проект, который называется «Молодежное братство трезвости». Есть вот этот вот слет Мариинск и еще один проект «Здоровое село. Территория трезвости». Все эти проектные направления, они имеют целью воспитывать в народе отношение к трезвости. Почему инициирует церковь? Потому что трезвость – это, в первую очередь, нравственная характеристика человеческой личности и является христианской добродетелью. А если нам с вами говорить об этом смотреть намного шире, то все народы, которые населяют наше многонациональное отечество, они принимают трезвость как ценность. То есть можно сказать, что трезвость относится к одной из базовых национальных ценностей нашего с вами. И те задачи, которые мы ставим, они являются не просто выполнением определенных условий пунктов положения проекта, а это серьезное дело, направленное как раз на возрождение наших отечественных традиций, тех национальных ценностей, которыми жил наш с вами народ. И разговор о трезвости – это не разговор про пьянство. Это разговор о совершенно другом качественном состоянии человеческой жизни.
На слет к уральцам из Петербурга традиционно приехал протоиерей Григорий Григорьев.
Ну, смотрите, заповеди, судите сами. Вот я люблю себя, ближнего и Бога. А скажите, а можно сказать, если ближнего не возлюблю и Бога не возлюблю? И говорит, нет, я Бога люблю, а ближнего не люблю. Ну, сказать, может, так не получится. Потому что если я не люблю ближнего, я не могу любить Бога, я его осуждаю, Бога. Себя-то я люблю, а этого, ну что этого, негодяя, не буду его любить.
Отец Григорий Григорьев определил главную проблему современных людей.
Вы знаете, вот главная проблема современных людей в том, что они спутали два очень важных духовных понятия. Я имею в виду первое пришествие и второе пришествие. Вот вам понятно, что я сказал сейчас, нет? Мы когда живем? В какой период? Какого пришествия? Вообще-то мы живем в период первого пришествия. Второе пока еще не наступило. А Господь в первом пришествии, Он кто, любящий отец или праведный судья? Вообще-то пока любящий отец. А уже при втором пришествии будет праведный судья. Кстати, а вы как живете? Вы к кому в храм приходите? К любящему отцу или к праведному судье?
К любящему отцу?
Второе пришествие – это конец света. То есть вы понимаете, о чем я вам хочу сказать? Что многие люди все-таки очень много внимания изучают, уделяют православные изучению грехов, там, каких-то вот, деталей, каких-то ну, ритуалов, обрядов, еще чего-то. Это все имеет значение, но это все вспомогательное. Ведь Господь сказал, потому узнает вас, что вы мои ученики, что будете любовь между собой, иметь любовь между собой. Так сказал Господь так? Ну и как вообще, вы это ощущаете, вот, вот в храмах, где вы ходите, вам достаточно этой любви, как бы? Вы в океан любви попадаете, когда в храм приходите? Просто вот попал в океан любви, и все вообще просто. Чувствуется, вы попадаете в какой-то другой океан, похоже. Вы как бы уже репетируете второе пришествие, готовитесь уже сразу. Заранее подготавливать, чтобы отрепетировать. Если хорошо подготовить, можно в аду оказаться и до второго пришествия, в принципе. Не надо так долго ждать, можешь сразу там оказаться таким довольно быстрым темпом. А скажите, вот можно ли сказать, что костры душ людей современных сильно погасли? Так можно сказать, нет? Ну не у всех. А когда костер в лесу погасает, то комары начинают налетать? Вот на вас налетают комары внешних мыслей? Двоение, троение, диалогия, когда свободное время появляется, долгие бессонные ночи, вот это самое, как вообще, бывает такое, нет у вас такое? Ну а что это происходит, это состояние? Что делать? Вот если в лесу вы заснули у костра и комары налетели, что вы будете делать? Ну разжигать будет, наверное, костер, чтобы комары отлетели. А не так ли следует поступать и в духовной жизни? И следить, чтобы костер-то не угасал, в общем-то, а все время он был поддерживаемый. А как костер разжигается души? Постоянным причастием. Ну, минимум раз в неделю, 6 дней работы, 7-е, дай Богу, вообще, заповедь Божия, 4-е. Ну, вроде никто не требует, но никто и не отменял. Я не слышал. Вы слышали, чтобы 4-ю заповедь отменили? Я не слышал. 4-я заповедь, она обязательно. Вот оставляем 9, 4-ю убираем. Но она ведь вроде что-то есть, но, а скажите, для человека православного это значит, что вообще-то он раз в неделю-то вынь да положь? Чтобы не умереть, это минимум. Это минимум горения, минимум. Но у меня в Яковском храме раз в неделю это считается так вот, такой вот голодный такой паёк. Вот. Ну, 2-3 раза в неделю. Есть люди, которые каждый день причащаются. У меня в храме. Читать, когда успевают. Так они читать не умеют вообще. Просто их грамоте не научили, поэтому к ним мягкий подход, в принципе. Вот если вам скажут, читали вы нет, скажите, ну я очень хочу, да, но мне надо сначала школу, у меня нету, я безграмотный. И просто вот, если можете, расскажите мне своими словами, что я должен прочитать. Перескажите мне, пожалуйста, эти тексты, батюшке скажите такое. Я думаю, вас сразу причастят и отправят с глаз долой. Очень быстро. Ну, безграмотный человек, не умеет читать. Вы знаете, все, что говорится, это все хорошо, полезно и замечательно. Но вообще, первохристиане, когда причащались каждый день первые 300 лет, у них была практика запасных даров, и, конечно, тогда не было каких-то особых правил. Правила появлялись постепенно в процессе изменения общественно-политической ситуации. Но вот эти правила, которые вот мы читаем, вы обратите внимание, там молитва, она Златоуста, первая там, вторая там. То есть у них у всех было по одной-две молитвы у самих святых отцов. А подготовка к причастию была божественная литургия. Вот святые отцы литургию сделали как подготовку к причастию. Там есть и покаянный канон, и причастное правило, в ней есть все. Но вот эти молитвы были собраны воедино, это была практика жестких аскетических монастырей, которые жили отдельно, люди жили в монастырях, у них было время для этого, возможность. И вот эти правила, которые сегодня у нас, это аскетические правила жестких монастырей 18 века времен Петра I. А когда царь Петр изменял общественно-политическую ситуацию в России, ему надо было ослабить церковь. И он издал указ о недопустимости отношения к причастию как к аптекарскому снадобью. Раз такой указ был издан, значит, можем точно сказать, что до указа чуть что люди бежали в храм на причастие. Вот. И для того, чтобы усугубить допуск, вот эти правила жестких монастырей перенесли на мирян. Результат он был получен. К началу 20 века люди перестали причащаться. Потому что не было времени, не было возможности, они отучились от этого всего дела. И тогда, чтобы людей уже привлечь в церковь, придумали справку о говении. Если хотя бы раз в году причастился, берешь справку у священника, и тебе налоговые льготы, по налогам скидки. То есть налоговыми льготами людей стали заманивать на таинство причастия. Сейчас налоговыми льготами никто не заманивает на таинство причастия, но забор, построенный Петром, он отчасти остается. Хотя современная причастная концепция дает священнику, который вот осуществляет службу, индивидуально подходить к людям, которые находятся в храме. Есть два подхода в церкви – экономия, кривия. И Шестой Вселенский собор регламентировал это отношение. 121-е правило Шестого Вселенского собора – проявлять человеку экономию, дабы не вергать душу страждущей в стремнины отчаяния. То, о чем говорил апостол Павел, младенца сначала кормят жидкой пищей, когда вырастет твердой пищей. А кривия, это было для аскетов, для духовных подвижников, это был жесткий свод законов, жесткий свод правил. Вот у нас, да, и всегда было 5% акривии, жесткого подхода, 95% экономии. А сейчас дорога любви и экономии, она заросла лесом. Ее никто не отменял. Но к больным можно ее проявлять? Вот когда священник, например, причащает человека в больнице или в реанимации. Приходит в реанимацию, говорит, вы вычитали причастное правило? К примеру. Ну, к примеру. А вы 3 дня постились? А он ни бы, ни мы, ни кукареку. То есть вы понимаете, да, ну, в общем, даже смешно представить, чтобы в больнице это применять. А скажите, а на сегодняшний день храмы, они вот заполняются какими людьми? Здоровыми? Ну, то есть отчасти можно применять это все? Согласно, ну, всем церковным положениям? Нет. Если человек очень здоров, то можно к нему акривию применить по полной программе, и можно рюкзак с булыжником еще на него надеть во время божественной литургии. Ну, почему нет, если это так хочется сильно? То есть я говорю о том, что получилось очень интересное такое дело. Христа всегда обвиняли в том, что он окружен грешниками и больными. И он говорил, не здоровые нуждаются врачи, но больные. И во времена Христа причастие это было исцеление грешников. А в наши времена попытались сделать это наградой праведников. Так это или нет? И когда больной человек приходит в больницу, ему говорят приемное отделение, вы что-то очень плохо выглядите. Вы подлечитесь сначала, а потом приходите в нашу больницу. Как вы себя до такого состояния довели вообще? Интересное дело вообще. И самое главное, что у человека складывается такое впечатление, что его достоинство, я, говорит, не готов, а готовность встречи со Христом, это что-то не съел и что-то прочитал. Это хорошие, нормальные правила. Но только к готовности это не имеет никакого отношения. Если человек это сделал, ну, честь ему и слава. Правила-то хорошие. Молитвы все замечательные. Но неужели от этого... Вот Богу это надо. Вот. А где эти болящие, которые вот... Вдруг у разбойника лютого совесть Господь пробудил. Где вот этот разбойник, который первый царство небесное? Где величайшая грешница Мария Магдалина, которая первая миру Христос воскресе сказала? Первая сказала, Христос воскресе. И первая его встретила, Христа, первая, после воскресения вообще. И Христос воскресе ему сказала. Понимаете? О чем я вам говорю? Я вам говорю о том, что, конечно, в ближайшие годы нам предстоит возрождать вот эту дорогу экономии, дорогу любви, которая за вот последние 200 лет заросла, даже может быть 300 лет, 300, да, почти, 250, сильно заросла лесом, как будто бы нет этой дороги. Потому у нас и не включаются резервные возможности радости, что костер души не горит.
Профессор Станислав Тимофеевич Погорелов рассказал о духовно-нравственном воспитании. Традиционно эта лекция вызывает большой интерес родителей.
Автоматически в нас вложены два механизма симпатии. Вот не почему нравится и все. Вот не почему мне мой ребенок нравится, он лучше всех. И антипатия. Вот этот мне не нравится. И так мы и к чужим людям относимся. Вот этот нравится, я к нему симпатию испытываю, а вот этот не нравится. И тоже инстинктивно. Научиться нужно вот разумному отношению, когда мы во внутренний мир человека как бы вживаемся. И вот когда мы живем его бедами, его заботами, вот этот механизм называется эмпатия. Он разумен. Но это человеческий механизм. Тогда мы не будем делать грубых хотя бы ошибок. И вот это вот вживание в другого человека, оно есть труд, который необходимо все время в семье воспроизводить. Поэтому, когда мы говорим о счастливой семье, то это вот единство, это полнота, это совместная жизнь. Совместное дело не в том, что мы физически рядом, дело в том, что мы духовно едины. Меня дети ждут, я жду встречи с детьми. Этого достаточно.
Есть еще время для того, чтобы собраться и отправиться на слет трезвости и здоровья. Программу слета вы можете увидеть на сайтах nikolakhram.com и tradicia.org. Телефон диспетчера 8 992 021 44 99. Храни вас Господь.